Читать – это модно. Радио «Спутник Кыргызстан» приглашает вас в свой читальный зал. Читаем и обсуждаем прочитанное вместе с Оксаной Крюковой и гостями программы. Ваши любимые книги и свежие издания. Анонс книжных новинок. В программе «Между строк» на радио «Спутник Кыргызстан».
Придет день, когда у нас будет достаточно рабочих рук и рычагов для нашего дела, и мы свалим это здание вместе со всей его гнилью, непогребенными мертвецами, чудовищным своекорыстием и грязным торгашеством. А потом мы очистим подвалы и построим новое жилище для человечества, в котором не будет пола для избранных, где все комнаты будут просторными и светлыми, где можно будет дышать чистым и животворным воздухом. Я сохраняю веру в благородство и величие человека. Я верю, что чистота и бескорыстие духа победят господствующую ныне всепоглощающую алчность». Это была цитата Джека Лондона, американского писателя, который очень популярен был в Советском Союзе и был, наверное, вторым по продаваемости после Ганса Христиана Андерсена и полюбился многим, включая нашего сегодняшнего гостя, главного врача экстренной медицины города Бишкек, Искендера Белековича Шаяхметова. Искендер Белекович, здравствуйте, спасибо, что нашли время для нас.
Добрый день, Оксана.
Знаете, я как раз упомянула Советский Союз, и действительно на моей полке, собранной моей мамой, всегда был Джек Лондон. Этого писателя я помню еще со школьной программы. «Белый клык» — это то произведение, на котором я, наверное, впервые проронила прям слезы, и мне было крайне жалко этого полупса. Но для вас Джек Лондон — это тоже автор все-таки юношества, приключенческих рассказов, или даже во взрослом возрасте вы часто к нему обращаетесь?
Знаете, Оксана, на самом деле, действительно, вы правильно сказали, Джек Лондон в Советском Союзе, наверное, самый читаемый был автор, писатель. И у меня полный сборник всех произведений Джека Лондона. И, честно говоря, уже две книги, вот как раз один том там, где «Белый клык».
Цикл «Северных повестей» это как
да,
раз.
«Зов», нет, там этот, у меня другой набор. Там «Зов предков», «Белый клык». И она затертая. И корочка затерта. И действительно, я периодически читаю, и сегодня даже читаю. Но на самом деле жизнь, я просто так тоже интересовался автором, очень трагично. И очень рано он ушел, 40 лет он умер. Вот, где-то автобиографично его произведение – это «Мартин Иден». Вот, тоже это такое вот фундаментальное издание, вот, произведение, там, где прослеживается вот его путь становления, как из простого, необразованного человека, писателя. Оно, на самом деле, конечно, «Белый клык» — это шикарное, самое шикарное произведение, вот, не уступает. Мне тоже очень нравится «Зов предков». Ну, и цикл вот этих мини-рассказов, новелл, конечно, они тоже шикарные. И вот «Любовь к жизни» – это самое, по-моему, такое крутое. Это, вот, действительно, это его устремленность, действительно, любовь к жизни, как вот он в последний уже... Вот, я даже представил его, как он переворачивается, когда это судно смотрит в бинокль, ученый, а он там то ли существо, то ли что. Даже я его представил, как он бедненький, тогда уже когда оклемался... Прям даже представлял, как вот он каждый кусочек хлеба или там этот этим провожал взглядом, что и интересовался, достаточно ли продуктов на судне. Но из вот этих коротких новелл, наверное, еще «Кусок мяса» мне очень, да, вот, там, где про боксера, спортсмена, и вот он сам пережил, когда был молодым, когда в последнем из боев тогда, когда его соперник плакал, и через некоторое время пришло, и ему эта же судьба пришла. Когда вот он действительно этого куска хлеба, мяса не хватало. И ведь он плакал же не из-за себя, а плакал, когда на скамейке сел. Плакал, что ждет жена.
И ребенок.
И ребенок. И многие, в общем-то, вот эти вот новеллы, конечно, «Время не ждет» тоже. Ну, я, честно говоря, Джека Лондона очень обожаю. И как-то сына заставил читать. Вот, он почитал, ну, с боем почитал. Потом втянулся, вот, в частности, «Белый клык». Ну, «Белый клык», конечно, это, в общем-то, шедевр.
Угу. Вам не кажется, что его анималистические повести и рассказы, вот они действительно сделаны как раз для юношества? Они написаны очень простым языком. Это всегда крайне интересно погружаться в сознание животного, и у Джека Лондона получается это, ну, парадоксально точно, у вас нет сомнений, что полуволк действительно думает так, делает, вот именно двигается в том направлении, что это вот какой-то невероятный талант и мастерство, которое удавалось ему воплощать в словах, и вот анималистические произведения, они действительно как раз вот для подростка, как вы сказали, они более понятны, наверное, в отличие от Мартина Идена или, как вы сказали, «Любовь к жизни», это уже для более возрастной аудитории.
Вы знаете, вы правы, я даже где-то вчера, вот когда после с вами разговором вернулся, вот именно я точно так же вот мыслил, как белый клык. Вот действительно где-то сам перевоплощался. Было очень интересно. Это вот настолько он знал природу, и настолько вот ему удалось передать мысли, его движения, его вот инстинкты. Ну, вот вообще, конечно, шедевр.
Ну, шедевров у него действительно очень много. И мне кажется, если подойти вот к какой-то основной теме Джека Лондона в его творчестве, это человек, это цивилизация, это, наверное, социуму. Все-таки даже когда он рассказывал нам о персонажах, которые ходили на четырех лапах, вы могли это перенести и понять, что, допустим, в «Зове предков» полусобака, полуволк — это тоже животное, наверное, которое приехало за лучшей жизнью и пытается выжить в этих суровых условиях Аляски и, ну, как-то найти, наверное, светлое будущее какое-то. Что, несмотря на то, кто является главным персонажем его произведений, вы все равно можете ассоциировать это с собой или с людьми, которых вы знаете.
Но, вы знаете, на самом деле, вот он, как бы мы ни говорили, ему удалось вот перевоплощение именно с позиции животных, да, рассказать, но и это же вот такие два больших произведения. Но «Смок Белью», «Смок и малыш» тоже же. А там вот когда вот он убегал от племени, и его дочь вождя помогла сбежать, это вот на это, по-моему, способны только женщины. И женщины не, может быть, я сейчас обижу, но это не цивилизованная женщина, в смысле не цивилизованного мира, потому что у нее этого в главу угла стояла любовь, и она знала, что им сложно будет выжить, и сложно. И вот она, я даже представил, как вот она, и там же описывает, что вот этот кусочек, вот тогда-то он увидел, что надкусано, вот этот кусочек мяса, вот этот кусочек хлеба. И все это вот она говорит: «Поцелуй меня, любовь моя», и передает маленький мешочек. Я даже вот понял, и вот эта вот критичная ситуация, да, вот это трагичное, это, когда он разбросал это, что он хотел тоже вместе с ней умереть, он знал, что это. А потом, как очнулся, когда пришел в себя, увидел, что это все разбросано, все-таки во сне, ну, в бреду съел. То же самое, когда она куснула больше и начал себя бить по губам. То есть вот эта вот женская любовь, мы сегодня за вот этим ритмом жизни, наверное, не обращаем внимания, потому что, ну, я так думаю, что и сегодня женщины тоже могут так любить, вот, и мужчины могут любить, но в дикой природе это все обостряется. В дикой природе на самом деле выходят вот истинные эти вот...
Инстинкты, да, живем инстинктами.
Да, живем инстинктами, совершенно верно. Ну и мы же все что-то так грустно. Да, ну вот там новелла «Поселок Тру-ля-ля». Ну тоже же обалденно, когда они там, ну скучно им жить, ждать, этот вот морозы переждать. И тогда, когда они там взяли такой левый участок, забили все, и там как это все они технично делали, что вот ведро там падает, и прислушиваются. Вот действительно, что идут земляные работы, и продали. И, ну, все деньги куда они дели? Они отдали на благотворительность львиную долю, и потом сказали, ну, вот осталось там что-то, не помню, где-то около 7 тысяч долларов, вы можете. И можете бесплатно взять участок. Тишину и гора, и это тоже же весело. Ну, вот такой момент.
Вы знаете, вы вспоминали, что все его произведения автобиографичны, и здесь немаловажно, наверное, будет упомянуть небольшой отрезок его истории, что он с раннего возраста начал работать, потому что остался без... Отец отказался от него в детстве, а отчима не стало, по-моему, в возрасте около 5 лет, и он чуть ли не с 15 лет начал заниматься тяжелым трудом. И что он в своей жизни, Джек Лондон, только не перепробовал. Он был и устричным пиратом, и работал на фабрике изготовления консерва, кстати, после чего он, как Мартин Иден, подумал, что тяжелым трудом не обеспечишься не будущее, а только отупеешь. Он и ездил охотиться к японским берегам на морских котиков, и в Аляску подался, чтобы найти золото. К сожалению, ему не повезло, но, по крайней мере, эти путешествия, эти приключения обогатили его на такие богатые истории. И благодаря его странствиям, может быть, из-за которых он не зарабатывал много денег, но они приносили ему потом, в итоге его рассказы, баснословные суммы. Около 50 тысяч долларов был гонорар за одно из последних произведений «Сердца трех», если я не ошибаюсь. И, можно сказать, он был по тем временам самым богатым писателем. Но его рассказы, они объединяются, наверное, одним героем, что ли. Это человек, который попадает в тяжелые условия, он где-то сломлен, но он либо переступает через себя и двигается дальше и становится более лучшей версией себя, либо, как Мартин Иден, понимает, что все старания были напрасны и что он безумно одинок в этом большом-большом мире, и набирает большой глоток воздуха и погружается на глубокое темное дно. Как вы думаете, вот именно такой персонаж, я сейчас спрашиваю вас как человек, у которого в свидетельстве о рождении написано «Киргизская ССР», он находил отклик? Возможно, это параллель какая-то со временем, потому что приходилось тяжело, хотя все-таки моя мама и бабушка вспоминают советские времена как счастливое время, светлое время спокойствия и надежности. Вот мне хочется спросить у вас, как вы думаете, вот такой герой откликался тогда у советских читателей? Он был понятен?
Вы знаете, Оксана, во-первых, я Джека Лондона познакомился еще в школьные годы.
Да.
Вот, и, ну, естественно, я как школьник, мне было просто интересно, и я тогда воспринимал совсем по-другому. Я, кстати, параллели проведу, что вы знаете, что Советский Союз, вообще система образования была одна из лучших в мире. И Советский Союз самый был читающая страна. Вот. Я как-то попробовал перечитать после окончания школы, вот, не буду говорить, какое произведение, я на него посмотрел совсем с другой стороны. Вот. И вы совершенно верно говорите, потому что, да, идеология была, да, преломление было в сторону социализма, в сторону коммунизма. Вот. Но я на самом деле продукт Советского Союза. Я вырос в Советском Союзе, я получил образование благодаря русскому языку. Вот. И тот багаж, тот опыт и те достижения, которые сегодня у меня есть, а у меня их, я могу так с гордостью сказать, да, есть. Это благодаря образованию. Наши родители, нас было в семье 8 человек, вот, мы все получили образование. Отец мой рано осиротел, он в 5 лет стал сиротой и добивался в жизни сам. Он участник войны, он в 41-м году ушел на войну и в 47-м вернулся с войны. Вот. И все, что вот он делал, мы-то смотрели и брали с него пример. Я тоже рано начал работать. Я, во-первых, ну, я один из самых предпоследних. Ну, разница со старшей сестрой у нас почти 30 лет. Вот. На тот момент папа был пенсионер, мама была домохозяйка. Естественно, мы, в общем-то, испытывали определенные материальные трудности. Я на втором курсе уже устроился работать санитаром на психиатрическую бригаду. И зарабатывал приличные деньги, мы учились все. Вот, тогда мы самые последние, моя сестра Роза, потом я и Джамиля, мы самые последние поступили в институт. Но у нас было такое неписанное правило, в общем-то, закон. Я помню, когда папа приносил зарплату, все отдавал маме. То есть мама, она была распределитель всех финансов. И мы большую покупку сделали, купили мы холодильник ЗИЛ Москва, как сейчас помню. И это мы были купили на деньги, которые заработали на сельхозработах. Тогда это 100%, мы все студенты отправлялись на сельхозработы. И, естественно, это было оплачиваемо. И мы жили на стипендию, на папину пенсию. Это не оговаривалось. Но я как-то маме сказал: мама, я же вам отдал стипендию. Она говорит: сынок, ну-ка садись. И посчитал. Я отдал ей 40 рублей.
Получил, за вычетом, да, того сего.
Да, а получил почти 60 рублей. Вот. Но, естественно, тогда и мы читали, была возможность нам читать. Были очень прекрасные журналы, «Наука, техника». Был журнал «Юность». Это шикарный вот журнал, там, где вот малоизвестные авторы, в общем-то, печатались. И вот вам и не снилось вот тот такой нашумевший шикарный фильм, который и сегодня смотрят. Мои дети, предположим, один раз посмотрели, там дочка плакала во всю. Он впервые был напечатан, это именно в этом журнале. журнале «Юность». «Роман-газета» тоже же вот периодика. Я помню, что папа, поскольку был все-таки партийный работник, у нас всегда почтовый ящик был битком забит этими газетами. Это была «Комсомольская правда», это «Известия», это «Слово Кыргызстана». То есть всегда на столе были периодичные издания, которые ежедневные. Но я еще раз хочу подчеркнуть, что, конечно, сегодня время идет, и сегодня другая информация. Но, к сожалению, я так думаю, что наши дети и наша вот сегодняшняя молодежь много теряют от того, что не читают. Есть электронно. Я вот как-то в самолете летел, смотрю, она открыла свой планшет, ей электронно. Но этого нету кайфа, нет вот этого шелеста листов, нет этого запаха книги. Это же тоже немаловажно.
Скендер Беликович, я как раз из тех людей, которые предпочитают, как я называю это, экологичное чтение, чтение с планшета. Вот вы сказали, что у вас ваш любимый томик Джека Лондона, он уже немножечко в потрепанном состоянии. А вот если бы он был в электронном, вам и глаза садить не пришлось бы, когда вы вечером решили почитать с торшером или с фонариком, как любила моя мама под одеяло. В принципе, кайф-то у всех свой. Кто-то любит тактильное удовольствие, вот шелест страницы, а кто-то может этой странице порезаться и сказать, нет, я лучше пальчиком по экрану повожу.
Ну да, я поэтому говорю, что я, в общем-то, не консерватор, я так это спокойно воспринимаю, что сегодня, предположим, поэтому я оговорился, что, ну, давайте тот фильм вспомним, «Москва слезам не верит», да, говорит, будет через 25 лет одно телевидение, ничего нет. Ну, сегодня есть возможность в том же Ютубе получить шикарную информацию. Я, кстати, Ютуб тоже люблю, но я больше люблю... Ну, наверное, оттуда осталось у меня. Я люблю вот природу, охоту, как живут на севере. Именно вот эти вот шикарно красивые съемки, вот качественные съемки. Ну, естественно, я не говорю, что мы должны вернуться, там, керосинку, лампу и сидеть читать. Понятно, что жизнь не стоит, жизнь идет.
Да, и все-таки, смотрите, жизнь идет вперед, но я вас спросила как раз о герое Джека Лондона, потому что однозначно он был, наверное, одним из самых читаемых и широко публикуемых в Советском Союзе, потому что был приверженцем социалистических идей, которые, ну вот, красной нитью идут через все его произведение. Он был ярым активистом, который и в Америке вступил в коммунистическую партию, а потом вышел из нее в связи с потерей доверия, но социалистом оставался до конца своих дней. Но сейчас вот его идеи, ну, так как мир изменился, ценности стали, ну, больше капиталистическими. Я, конечно, понимаю, что не для каждого человека, но все пытаются максимально обогатить, наверное, больше свое жилище, условия для жизни, нежели свою душу, как бы это высокопарно или пафосно не звучало. Вот как вы думаете, эти социалистические идеи, они, может быть, вот сейчас как-то не дают, наверное, читателям, ну, приобщиться, наверное, к Джеку Лондону? Потому что я сделала такой маленький соцопрос. Я, конечно, понимаю, что это не сильно репрезентативно выборка, но, поспрашивав молодое поколение, которое я знаю, это до 30 лет, они сказали, что с Джеком Лондоном особо-то не знакомы, и даже в школьной программе, в которой все еще можно его, слава богу, найти, они либо читали это в кратком содержании, что я считаю просто преступлением, потому что язык Джека Лондона настолько емкий и простой, что читать его одно удовольствие. Он как раз расставляет акцент там, где нужно, он не добавляет воды. Это не «Война и мир», где сражение на 5 глав описывается вам, и если вам это не интересно, это подобно мучению. Вот сейчас, к сожалению, Джека Лондона вот не любят так, как любили раньше. Это из-за многообразия, возможно, выбора? Или, возможно, вот те социалистические идеи, которые сейчас, может быть, непопулярны среди молодого поколения?
Вы знаете, Оксана, я, наверное, немножко не соглашусь с вами, потому что, ну, прилично времени прошло, и идея социализма сегодняшней молодежи абсолютно далека. Вот, ну, во всяком случае, это мое мнение. У меня они были, они есть. И Джека Лондона я не читал из-за того, что там социалистические идеи были, да. У меня, наверное, наоборот, было вот, как осталось вот юношеское, вот это вот впечатление, все. И я и сегодня под другим углом и не рассматриваю. Мне просто интересно, вот его, как вот вы правильно сказали, шикарный язык, очень богатый язык, вот. И поэтому, наверное, все-таки, ну, во всяком случае, я не задумывался об этом. Наверное, это будет честнее сказать. Я и так вот параллель не проводил насчет социализма. Насчет той идеи, которая у нас всегда была, мы на самом деле действительно были... Идеология была очень мощная же у нас. И я вам приведу пример, и, может быть, и сегодня тоже, вот, особенно в COVID. Вот мы столкнулись тогда, когда появилась общий враг, общая беда, и люди, далекие от этих идей, сплотились. Вы знаете, сколько к нам вот на скорую помощь приезжали ребята, оказывали спонсорскую помощь, привозили кушать, помогали, особенно на первом этапе, это средства индивидуальной защиты, маски элементарно. То есть наш народ почему-то именно консолидируется тогда, когда какая-то большая беда.
Ну, слава богу,
вот, слава богу. Вот я, потому что могу вам привести пример, и ну, вот вы в начале беседы озвучили, узнали, что да, я действительно служил в Чернобыле. И одну ночь нас подняли по тревоге, выстрелили на плацу, и вот, как сейчас помню, мороз, где-то в час ночи нас подняли, сирена, мы стоим, и вот он начал отсчет от солдатов, и до офицеров дошел, говорит, есть опасность прорыва города плотины, Киевского водохранилища, затопление, вот этот чеканным голосом, затопление города-героя Киева. Добровольцы, 40 человек, два шага вперед. Я вот помню ком, сердце стучит и ком. И мы два шага сделали, и потом так слышим, там несколько человек остались, и они раз добежали. И он, благодарю за службу, но нам нужно 40 человек. 40 человек, два шага вперед. И тут чеканно весь полк вышел. Это была беда, и если бы не Советский Союз, навряд ли бы украинский народ сам бы справился. Вот. И я так думаю, что идеология должна быть. Сегодня идеологии нет как таковой. Еще знаете, какая, Оксана, беда сегодня? Сегодня наши трудовые мигранты зачастую работают в России, ну, в других странах, вдали от дома. Дети воспитываются у родственников, не получают соответствующие, в общем-то, пропали семейные ценности. Нет уважения к младшим, нет уважения к старшим. И это, по-моему, большая беда. И образование сегодня желает, конечно, лучшего. И самое главное, все равно идеология должна быть. Ну, тут же, вот, предположим, я не очень так вот отношусь, предположим, к Америке, но это мое личное. Но там идеология начинается, в каждом дворе висит американский флаг. В каждом дворе. Там идеология другая. Там, предположим, садятся кушать, они, благодарю Бога, что дал. То есть мы же не можем только вот узконаправленно, там, социализм, коммунизм или капитализм. Есть ценности семейные, есть другие ценности, есть культурные ценности. То есть я так думаю, что мы сегодня из-за урбанизации, из-за вот этого, что у нас кругом интернет и особенно вот эти вот сотовые телефоны. Вы ради интереса посмотрите вашу переписку в WhatsApp. Я обратил внимание, что когда ко мне пишут, они настолько упростили, даже точки не ставят, запятые не ставят, в лучшем случае к скобке. Я стараюсь, потом я как-то говорю, пачки не заболели, может быть, вживую поговорим? Но это в основном, когда вот со своим близким, с сестрой, там, с племянником, ну, или с коллегой, я говорю, пачки не заболели? Вот, у нас страдает общение. Ну, просто посмотреть, да, даже по моей семье. Мы, если раньше садились все за стол, кушали, сегодня сенсы, я говорю, убери телефон. Ну, убрал он на колено, если... Я говорю, ну, я же вижу, я говорю, балам. Ну, давай, говорю, начну как врач. Я говорю, ну, Павлов не просто так же говорил, что ты кушаешь, ты же просто заглатываешь. У тебя мозги совсем в другом месте. У тебя желудок не вырабатывает желчный сок. Он говорит, хорошо, папа. Ваша нотация. Даже вот здесь нету живого общения. Ну, это, наверное, не только моя семья, но и другие. Одна отрада – это внук. Но тот покоя не дает.
Ой, не говорите. Потом они вырастут и начнут, вы знаете, как в этом в куске мяса Джека Лондона. Все же циклично происходит. История вот просто вот по кругу идет, и мы наблюдаем все то же самое среди детей и внуков. Вы очень точно упомянули, наверное, про идеологию, которой, к сожалению, сейчас не хватает, но я просто знакома с кыргызстанцами, которые переехали очень давно в Швейцарию, вы упомянули флаги. Возможно, в некоторых штатах то же самое правило, что и в Швейцарии. Так вот, мои приятели рассказали, что это швейцарский закон, что они должны вывешивать флаг из окна или из балкона, ну, в какие-то то ли определенные дни, то ли несколько дней в неделю. Если вы этого не сделаете, то государство или мэрия наложит на вас штраф. Возможно, в Соединенных Штатах Америки это не идеально, идеология, а просто тоже закон, которому не слепо следует. Так что хочется верить, что все-таки может быть, но не во всех кыргызстанских семьях, если все-таки ребенок не откладывает телефон, но он все-таки потом это делает и не возмущается, потому что понимает, что старших нужно уважать. Я думаю, что в нашей стране, независимо от того, какой национальности, благо у нас очень большая палитра народностей в Кыргызстане, вот это правило, оно осталось еще, наверное, Советского Союза, какого-то уважения к старшим, и все-таки не каждый раз, но я замечаю, что у нас и старикам всегда место в общественном транспорте уступает. Вот какие-то маленькие крохи той идеологии, они все-таки остались еще в наших головах и продолжают передаваться из поколения в поколение. Но если говорить, наверное, вернуться в литературное русло об идеологии Джека Лондона, вы сказали, что социалистическую жилку, может быть, не так видите конкретно, но для меня, допустим, если взять все-таки главный не повесть «Белый клык», а роман «Мартин Иден», то социалистическая канва, она просто, мне кажется, как база идет. Да. Когда он встречается с этим обществом, влюбляется в эту Руфь и понимает, что он недостоин ее, и как все это переворачивается с ног на голову, поворачивается на 180 градусов, потом к финалу этого романа, мне кажется, что он все-таки хочет нас чему-то научить. Как вы думаете, какая главная идея, если общее творчество и художественный мир Джека Лондона взять, что он пытается нам показать, рассказать, чему научить?
Ну, вы знаете, на самом деле в «Мартин Иден» действительно там оно все это прослеживается, и вот оно красной линией идет. Действительно, что он из необразованного, он из низшего слоя. И если вы помните, когда он первый раз пришел в гости, а он-то почему как попал в гости? Потому что он
спас брата
от хулиганов, и вот, а брат-то все равно с подоплекой пригласил, чтобы показать на контрасте, кто они. Но зато Мартин Иден там же увидел, что это действительно аристократичная семья, высокообразованная, в общем-то. Вот. И он себе поставил цель. Он же даже в один момент жаловался, что ему не хватает времени. Именно, да, что сон слишком много времени забирает, чтобы читать. То есть он поставил цель и шел к этой цели. Я могу вам пример привести из нашей жизни, да, вот примерно так вот. Мы зачастую... А вы знаете, мне даже было как-то немножко смешно, и, ну, так вот, немножко было смешно, когда мы после окончания, где-то, по-моему, 25-летие справляли, и наши девчата говорят, ну, я городской, мы за вами бегали, говорит. А у нас крутые профессора, доктора наук, все из села. Ребята приходят, действительно, очень большая проблема была с языком. Они поставили цель. Они хотели учиться, поставили цель и добились. Так вот, Мартин Иден тоже поставил цель. И ведь же он на самом деле был и работал с разнорабочими, а потом стал он именно цель поставил, что будет писателем, и не просто писателем, а будет суперписателем. Он свой достиг. И тут вот другую параллель проведу. Опять же, вот любимый мой фильм, это «Москва слезам не верит». Помните, говорит, ой, ты, говорит, у тебя-то 3000. Он говорит, вот когда ты достигнешь, а потом ты уже детям про это не говоришь, что потом, говорит, скучно. Вот, видимо, у него произошел внутренний надлом, и поэтому он наложил руки на себя, грубо говоря, да, вот. И эта же цель образованности и грубой силы прослеживается, хотел бы сказать, Волк Ларсен.
Там же морской
тоже,
волк.
Морской волк. Там же тоже, вот. И Хелп смотрел на него, что он образованный, и в то же время там сила. Дикая природная сила. И вот три роли, вокруг которого идет вся эта... Это мод, та, которая, она действительно аристократка. Этот чиновник, ну, как образованный, но он слабый духом. И здесь вот такая сила. И ведь же он даже умирал, не боясь смерти. И я вот поэтому говорю, что, знаете, вот любое произведение можно вот под разными. Ну, мне сегодня с позиции моего прожитого возраста, я же вам уже сказал, что многие произведения уже по-другому читаются. А здесь, к моему счастью и к моей радости, все равно осталось юношеское. Вот вы сказали про кусок мяса. Я иногда делаю так, режу тонко мясо, просто жарю на сковороде, без ничего. Рядом лежит Джек Лондон, режу и кушаю, и представляю себя где-то там на Аляске.
Вы знаете, есть кинотеатры 3D, где вроде у вас полное погружение с очками, так вы вообще вариант 5D сделали, когда у вас еще и вкусовые рецепторы задействованы в чтении. Это потрясающе, надо испробовать будет. Ну, я буду, наверное, это будет самый вкусный кусок мяса в моей жизни, если я повторю ваш опыт. Я почему спросила об учении, о, наверное, каком-то главном посыле Джека Лондона. Вот для меня это все равно что-то светлое. Если взять «Любовь к жизни», наверное, одно из самых оптимистичных его произведений, он говорит нам о том, что не стоит сдаваться, что всегда, если вы приложите усилия, будете твердым и сильным, то счастливый финал вас все-таки ждет. И то же самое, наверное, с любимым произведением многих «Белый клык». Замечательная повесть, которую мы знаем еще со школьной скамьи. Она говорит нам о том, что даже когда кажется, что просвета нет, что вы один в клетке, и против вас другое свирепое животное, которое хочет перегрызть вам хребет, найдется человек, который увидит в вас что-то хорошее и станет вашим другом на всю жизнь. Но мне хочется, наверное, затронуть печальный факт истории Джека Лондона. Об этом до сих пор ходят слухи и кривотолки. Некоторые источники говорят, что Джек Лондон, будучи, к сожалению, адептом зеленого змея, посадил свои почки, и ему прописали морфий, который, возможно, он либо случайно принял выше нормы, либо сделал это специально. И, несмотря на его оптимистичные, жизнеутверждающие произведения, я на другую чашу весов могу положить Мартина Идена и другие его работы, как «Джон Ячменное зерно», которое, наверное, повествует вообще его знакомстве с алкоголем и о всех этих проблемах, которые приключились с ним после его страсти к нему, то можно подумать, что все-таки это решение он принял сам. Вот как вы думаете, я понимаю, что история не имеет сослагательного наклонения, кто мы с вами, чтобы сейчас рассуждать, принял ли он это решение сам, ли это, либо это было случайностью. Но если уж его произведение автобиографично, как вы думаете, вот тот человек, который к концу своей жизни потерял идеи собственные, и историки пишут о том, что однажды ему даже пришлось купить идею романа, что «Сердца трех» он написал, вы знаете, очень так конъюнктурно, чтобы просто денег заработать. В конце своей жизни он увлекся сельским хозяйством и тратил баснословные деньги на его модернизацию. К сожалению, это не увенчалось большим успехом. Он поехал по заказу правительства Соединенных Штатов оправдывать военное вторжение, был военным корреспондентом и делал это, скажем так, тоже из-под палки, исключительно ради денег. Вот это решение, как вы думаете, в конце это было случайностью или все-таки он намеренно ушел из жизни?
Ну, вот вы знаете, там же историки и этот вариант тоже не исключают, потому что там была изначально высокая доза морфия, и, скорее всего, это было, в общем-то, его решение, одни авторы, ну, придерживаются, исследователи, а другие, что это было трагичный случай. А если также вот, если так посмотреть, творческие люди, они очень же ранимые. Но если вот взять знаменитых, многие действительно начинают употреблять алкоголь. Многие посаживаются на наркотики. Вот. И вполне возможно, все-таки это было преднамеренно, потому что, ну, человек пришел уже к тупику, и он не видел впереди просвет, он не видел дальше смысла жизни. Я тоже вот где-то так вот думаю, что этот вариант имеет смысл. Вот. Хотя другие авторы, ну, хотят сказать, что это чисто трагичная случайность, трагическая случайность.
Хочется верить, что все-таки человек, который учил нас оптимизму, ну, по крайней мере, его ранние произведения, что это было случайностью, потому что как ты начинаешь верить в его учение и думать, что все возможно, если только приложить усилия. Хочется верить, что он не сам принял это решение, и его душа сейчас спокойно где-то там смотрит на нас сверху и, может быть, думает, когда переродится, напишет новые романы. Мы уже перечисляли с вами массу произведений, которые кому-то известны, допустим, Мартин Иден, действительно, всегда входят в топы мировой литературы, «Белый клык», «Зов предков» очень популярны были и тогда, я надеюсь, что и сейчас их читают. Вы не могли бы, наверное, к концу нашей беседы посоветовать какую-то повесть или рассказ, которые не так широко известны, может быть, редки достаточно, но если наши радиослушатели прочитают это, они раскроют для себя вот Джека Лондона с какой-то непопулярной стороны.
Вы знаете, Оксана, мне сложно, потому что, в принципе, ну, я не могу сказать, что там я прям такой знаток, но просто мне очень нравится, поэтому я не могу посоветовать. Но для начала, кто не знает, пусть для начала хотя бы, чтобы заинтересоваться, пусть прочитает именно действительно «Белый клык». Действительно. А вот, кстати, вы вот сказали идею, да, процесс. По-моему, она там больше проявляется вот в «Мексиканец». Вот, по-моему, она там больше проявляется. Поэтому лучше пусть прочитают «Белый клык», оттуда уже потом на «Зов предков», а потом уже посложнее. Или эти короткие новеллы. Короткие новеллы. Вы знаете, вот у меня где-то даже вот там, где, ну, вы помните «Легенда о Нараяме», когда они своего родителя оставляют. И там же тоже вот это, но это дикая природа, они вынуждены это делать. И это не, в общем-то, как он даже, не подлежит там сомнению, это вот истина. Потому что он же говорит, старик сидит, когда это, еще сноху, говорит, могла бы и больше хвороста ставить. А потом вспомнил, говорит, и все с надеждой. А вдруг сын вернется и заберет все-таки. А потом вспомнил, он же сам так же оставил своего отца. И вот здесь вот эта вот безвыходность. А потом говорит, а что я цепляюсь? И последний он бросил просто на снег, когда волки уже окружили его. И вот здесь у меня такой немножко жуткий страх. Вот. То есть, в принципе, я говорю, есть... Почему я вот специально сказал про поселок Тру-ля-ля, что у него же не все вот такие трагичные. А хотя, в основном, вот у него там... И везде борьба с природой, везде борьба за жизнь. Вот. И зачастую человек выходит.
Чтобы всем так везло. Вы знаете, мне кажется, вы не случайно вот любите Джека Лондона, потому что, когда я с вами связалась, вы вот сказали, что это вот первое, что пришло к вам в голову, и что это честный ответ, что Джек Лондон один из ваших любимых писателей, и почти все его произведения уже вам известны. Мне кажется, выбрали вы его потому, что у Джека Лондона есть, вы знаете, наверное, ну, если не душеспасительный, то какой-то целительный эффект. Потому что его произведения, даже если не трагичные, они вот что-то переворачивают вас. Вот вы, знаете, как-то смотрите по-другому на этот мир, и то, что вы вот в спешке, суматохе этой бытовой забываете, оно вскрывает как раз, вот, наверное, те нарывы, которые прятались у вас глубоко, и как-то легче становится после них. Даже если вы переживаете какие-то трудности вместе с героями, потом выдыхаете, и, мне кажется, эта книга как раз вот этот целительный эффект и на читателей и налагает. Вот, возможно, поэтому вы и выбрали Джека Лондона,
да,
как медик.
Тоже, да, на самом деле, действительно, там больше все-таки оптимизма. И больше любви к жизни. И там прослеживается, что нет тупиковых ситуаций, что всегда человек может победить. Самое главное набраться сил духа. Вот, не сколько физического, сколько духовного силы.
Я надеюсь, Джек Лондон подарит вам эти духовные силы, и наши радиослушатели найдут для себя интересные произведения для выходных и предстоящих праздников. Искандер Белякович, спасибо вам большое за беседу, за то, что пришли и рассказали нам немножечко о вашем опыте чтения Джека Лондона.
Спасибо большое. Да. Мне было бы очень приятно, что не один я, оказывается, люблю Джека Лондона. Всего доброго.
В завершении подкаста я напомню, что этот и предыдущие выпуски вы можете послушать на сайте «Спутники EG» в разделе «Радио», либо на аудиоплатформах Google Cast и Яндекс.Музыка.
Между строк.